Глава вторая. За пределами Железного залива море было неспокойным. Бейлис проснулась от ударов волн на борт. Она вышла из каюты, пробравшись мимо сестры Мериопы, которую рвала, якобы от морской болезни, хотя Бейлис в это и не верила. Бейлис вышла на ветер под оглушающие хлопки парусов, бившихся как звери в силках. Из огромной дымовой трубы вылетала струйка сажи, и весь корабль гудел от мощи парового двигателя в его чреве. Бейлис уселась на контейнер. «Значит, отбыли?» — нервно подумала она. «Уходим. Удаляемся». Пока они стояли на якоре, жизнь на Терпсихории не умирала. Кто-нибудь непременно надраивал что-то или устанавливал какой-нибудь механизм, или бежал с одного конца корабля на другой. Но теперь активность многократно возросла. Бейлис, прищурившись, смотрела на главную палубу, еще не готовая взглянуть на море. На мачтах кипела жизнь. Большинство моряков были людьми, но время от времени по канату «Воронье гнездо» проползал шипастый Хочи. Люди волокли по палубе контейнеры, наматывали трусы на огромные лебедки, выкрикивали команды на неразборчивом жаргоне, наматывали цепи на внушительные маховики. Здесь были высокие какты, слишком тяжелые и неповоротливые, чтобы лазать по канатам, но для них находилась работа внизу, благо силы им было не занимать. Их волокнистые растительные бицепсы так и играли под кожей, когда как-то и тащили или вязали что-нибудь. Среди них расхаживали офицеры в синей форме. Ветер обдувал корабль, и перископические колпаки над дымовыми трубами пели, как печальные флейты. Бейлис докурила свою сигарилу, затем медленно, опустив глаза, пошла к борту. Дойдя до поручня, она подняла взгляд и посмотрела в море. Земли нигде не было видно. «О боги! Вы только взгляните на все это!» — подумала она, ошеломленная. Впервые в жизни Бейлис не видела перед собой ничего, кроме воды. В одиночестве, над бескрайним нависающим небом, в ней, словно желчь, поднималась тревога. Ей так хотелось снова оказаться среди городских переулков. Клочья пены неслись мимо бортов, то возникая, то исчезая. Вода покрывалась замысловатыми мраморными вздутиями. Она играла с кораблем, как играла бы с китом, каноэ или опавшим листом. Безответное сооружение, которое она может перевернуть любой неожиданной волной. Она была огромным слабоумным ребенком, могучим, глупым и капризным. Бейлис нервно поглядывала вокруг в поисках хоть какого-нибудь островка, хоть одного берегового мыска. Ничего подобного сейчас не было. Следом за ними, усеивая пометом палубу и пену, тучи летели птицы, надеясь поживиться отбросами в кильваторной струе. Они шли без остановки два дня. Негодуя на то, что ее путешествие началось, Бейлис почти что впала в прострацию. Она вышагивала по коридорам и палубам, запиралась в своей каюте, тупо смотрела на проплывающие вдалеке скалы и небольшие острова, смутно видневшиеся в сером дневном или лунном свете. Моряки посматривали на горизонт и смазывали крупнокалиберные пушки. Канал Василиск с его сотнями островков, едва намеченных на карте, с его торговыми городами и бесчисленным множеством кораблей, доставляющих грузы в ненасытную коммерческую дыру Нью-Кробизона, кишел пиратами. Белли знала, что корабль такого размера, с бронированным корпусом и под флагом Нью-Кробизона, почти наверняка не подвергнется нападению. Но бдительность экипажа слегка обескураживала ее. Терпсихория была торговым судном. Она не предназначалась для пассажиров. Здесь не было ни библиотеки, ни кают-компании, ни развлечений. На столовую для пассажиров тоже не очень потратились. Стены там были голые, если не считать нескольких дешевых литографий. Бейлис поглощала пищу, сидя одна за столиком и односложно отвечая на все любезности. Другие пассажиры в это время сидели под грязными окнами и играли в карты. Бейлис из-под тишка внимательно поглядывала на них. Возвращаясь к себе в каюту, Бейлис погружалась в бесконечные размышления о своих пожитках. Город она оставила неожиданно и в спешке. Одежды при ней было всего ничего, и все в любимом ее аскетическом стиле — строгое, черное, серое. У нее было 7 книг, 2 тома по лингвистике, начальный курс Салкрикалтора, антология рассказов на разных языках, толстая чистая записная книжка и 2 ее монографии, грамматология верхнекитайского и свитки пустоши «Глаз дракона». Еще было несколько ювелирных изделий из гагата, граната и платины, небольшая косметичка, чернила и ручки. Она целыми часами добавляла все новые и новые подробности к своему письму, сообщала о том, как уродливо открытое море, писала об острых опасных скалах, торчавших из воды, оставляла длинные пародийные описания офицеров и пассажиров, наслаждаясь собственными карикатурами. Сестра Мериопа, купец Бартл Джимджери, похожий на труп доктор Молификат, вдова и мисс Кардомиум, тихая мать и ее дочь, ставшие под пером Белис парой коварных хищниц, охотниц за мужьями. Иоганна Стярфлая превратился в напыщенного шута, мюзик-хольное посмешище. Размышляя над тем, что заставило их предпринять это путешествие через полсвета, Белис для каждого придумала легенду. Шел 2-й день. Белис стояла на корме корабля, пытаясь отыскать взглядом островки, но видела только волны, а вокруг по-прежнему стоял птичий гвалт. Чайки и скопы спорили за корабельные отбросы. Она чувствовала себя обманутой. Оглядывая в очередной раз горизонт, она услышала шум. Неподалеку от нее стоял доктор Тиарфлай, натуралист, наблюдавший за птицами. На лице Белис появилось строгое выражение. Она приготовилась уйти, как только доктор заговорит с ней. Увидев, что Белис неприветливо наблюдает за ним, Тиарфлай отсутствующе улыбнулся, вытащил записную книжку и тут же словно забыл о ней. Белис увидела, как доктор делает зарисовки чаек в своем блокноте. На нее он не обращал ни малейшего внимания. По ее оценке, ему было далеко за 50. Редкие волосы он зачесывал назад, носил маленькие очки с прямоугольными стеклами и твидовый камзол. Но, несмотря на эти профессорские причиндалы, выглядел он отнюдь не слабосильным и на книжного червя похож не был. Он был высокого роста, держался как надо. Быстрыми точными штрихами он наметил сложенные птичьи когти и тупые жадные глаза. На душе у Белис немного потеплело. Немного спустя она заговорила с ним. Она потом призналась себе, что это скрасило для нее путешествие. Иоганнес Стиарфлай был очарователен. Белис подозревала, что так же по-дружески он вел бы себя с любым человеком на борту. Они вместе позавтракали, и ей без труда удалось увести его от других пассажиров, внимательно за ними наблюдавших. Тиарфлай оказался на удивление чужд всякого интриганства. Возможно, ему и пришло в голову, что, проводя время в компании с грубоватой и нелюдимой Белис Хладовин, он дает повод для слухов, но ему это было совершенно безразлично. Тиарфлай с радостью говорил о своей работе. Мысль о неизученной фауне Нового Эспериума приводила его в восторг. Он поделился с Белли своим планом опубликовать монографию по возвращении в Нью-Кробизон. Он сообщил, что сейчас занят сверкой рисунков, гелиотипов и наблюдений. Белли описала ему темный гористый остров, который видела на севере ранним утром предыдущего дня. «Это был Северный Морин», — сказал Тиарфлай. «А сейчас где-то к северу-востоку от нас должен быть Кансер. Когда стемнеет, мы пришвартуемся к причалу острова Танцующей Птицы». Местонахождение и продвижение корабля было предметом постоянных разговоров между другими пассажирами, и Тиарфлай с любопытством посмотрел на Белис, изумленный ее невежеством. Ее это мало трогало. Для нее было важно то, откуда она бежала, а не то, где она находилась или куда направлялась. Остров Танцующей Птицы появился на горизонте с заходом солнца. Его вулканические породы отливали кирпично-красным цветом и поднимались невысокими утесами по форме, напоминающими лопаточные кости. Захудалый рыбацкий порт Хебанса приютился на склонах вокруг бухты. Белли сбрала смертная тоска при мысли о сходе на берег. Еще один отвратительный городишко, ставший заложником морской экономики. Моряки, не получившие увольнительную, мрачно посматривали на пассажиров, спускающихся по трапу. Других кораблей из Нью-Кробизона на пристани не было. Беллис некому было передать свое письмо. «И зачем мы зашли в эту дыру?» — спрашивала она себя. Если не считать давней изнурительной экспедиции на пустошь глаз дракона, то дальше, чем сегодня, Беллис от Нью-Кробизона никогда не удалялась. Она смотрела на маленькую толпу на пристани. Люди выглядели немолодыми и взволнованными. Ветер доносил слова на разных наречиях. В основном это были выкрики на соли, морском жаргоне, искусственном языке, составленном из тысяч диалектов канала Василиск, Рогомоля и Перекиша. Беллис увидела капитана Мизовича. Он направлялся по крутым улочкам к зубчатому зданию Нью-Кробизонского посольства. «Вы не хотите в город?» — спросил Иоганнес. «Не испытываю никакой потребности в жирной пище и дешевых сувенирах», — ответила она. «Эти острова нагоняют на меня тоску». По лицу Иоганнеса расползлась улыбка, словно он остался доволен ее словами. Он пожал плечами и поднял взгляд к небу. «Дождик собирается», — сказал он, словно она задала ему его же вопрос. «А у меня много дел на борту».
«А зачем мы вообще зашли сюда?» — спросила Беллис.
«Думаю, это какое-то правительственное поручение», — осторожно сказал Иоганнес. «Это наш последний крупный форпост. Дальше влияние Нью-Кробизона становится гораздо менее заметным. Вероятно, здесь приходится выполнять массу всевозможных формальностей». Помолчав немного, он добавил. «К счастью, нас это не касается». Они смотрели на неподвижный темный океан. «Вы видели кого-нибудь из заключенных?» — внезапно спросил Иоганнес. Беллис удивленно посмотрела на него.
«Нет, а вы?»
Она насторожилась. Напоминание о мыслящем грузе на корабле выбило ее из колеи. Когда время пришло, и Беллис поняла, что ей придется оставить Нью-Кробизон, ее охватили отчаяние и испуг. Она составляла планы, пребывая в тихой панике. Ей необходимо было уехать как можно дальше и поскорее. Толстое море и Миршок располагались слишком близко. Она лихорадочно стала перебирать другие места. Шенкел, Иоракеч, Неовадан, Теш. Но все они были либо слишком опасными, либо слишком далекими, либо слишком чужими, труднодостижимыми, пугающими. Ничто в них не заставило бы почувствовать Беллис, что она дома. И Беллис в ужасе поняла, что для нее слишком тяжело начать все заново, что она цепляется за Нью-Кробизон, за то, что сделала ее такой, какова она есть. Потом в голову пришла мысль о новой Эспериуме. Острая нехватка жителей. Вопросов никто задавать не будет. На полпути к краю света маленький нарост цивилизации на неизвестной земле. Дом вдали от дома. Колония Нью-Кробизона. Куда более грубый, жесткий и отнюдь неизнеженный дом. Колония была еще слишком молода и избытком добродушия не страдала. Но все же поселение, скопированное с ее родного города. Беллис поняла, что если выберет этот пункт назначения, то Нью-Кробизон, хотя она и спасается из него бегством, оплатит ее путешествие. К тому же для нее останется открыт канал связи, постоянные, пусть и нечастые, контакты с кораблями из дома. И тогда, вполне вероятно, в один прекрасный день она узнает, что риска больше нет и можно вернуться. Но суда, отправлявшиеся в долгое и опасное путешествие из Железного залива по вздувшемуся океану, непременно везли в Новый Эспериум рабочую силу. А это означало, что в трюмы набивали заключенных, батраков, закабаленных, переделанных. Белли становилось нехорошо при одной мысли об этих мужчинах и женщинах, запертых внизу без света,
а потому она о них не думала. Будь у нее возможность выбора, она бы держалась как можно дальше и от таких путешествий, и от таких грузов. Бейлис посмотрела на Иоганнеса, пытаясь прочесть его мысли.
«Должен признаться», — неуверенно сказал он, — «меня удивляет, что мы их не слышим и не видим. Я полагал, что их будут выводить гораздо чаще».
Бейлис ничего не сказала. Она ждала, когда Иоганнес сменит предмет разговора, чтобы она по-прежнему могла пытаться не думать о грузе внизу. До нее доносился назойливый гвалт из портовых таверн Кебанса. Под смолой и металлом в сырых трюмах. Жрать и драться из-за еды. Запах дерьма, малафье и крови. Визги и мордобой. И цепи, как камень. И повсюду шепоток.
«Вот беда, парень!»
Голос был чуть хриплым от недосыпа, но сочувствие искренним.
«Как бы тебя за это не выпороли!»
Перед решетками трюмной тюрьмы стоял Юнга, скорбно глядя на черепки посуды и разлитую похлебку. Он накладывал поварёшкой еду для заключенных, и его пальцы не удержали миску. «Эти глиняные штуки вроде как железо, пока их не уронишь». Человек за решеткой был таким же грязным и усталым, как и все остальные заключенные. На груди под его разорванной рубашкой виднелось вздутие. Огромная опухоль, из которой торчали два длинных зловонных щупальца. Они безжизненно покачивались. Два бесполезных жирных отростка. Как и большинство сосланных, он был переделанным, которому в наказание за что-то с помощью науки и магии придали новую форму.
«Это напоминает мне историю о том, как Раконок отправился на войну», — сказал человек. «Ты ее знаешь?»
Юнга подобрал с пола грязные куски мяса и морковки и бросил их в бадью, потом посмотрел на оговорившего. Заключенный отошел назад, прислонился к стене.
«Как-то раз в начале времен Дариох выглядывает из своего шалаша и видит, что к лесу приближается армия. И чтоб не сдохнуть, если это не рать, не топырья пришла за своими метелками. Ты ведь знаешь, как Раконок отобрал у них метелки, а?»
Юнге было лет 15. Многовато для такой работы. Одежда на нем была не чище, чем на заключенных. Он смерил рассказчика с ног до головы взглядом и улыбнулся. Да, он знает эту историю. Эта неожиданная перемена в нем была такой заметной и необычной, что создалось впечатление, будто он на несколько мгновений обрел новое тело. Теперь он казался сильным и самоуверенным, и когда улыбка сошла с его лица, и он вернулся к своей похлебке и мискам, что-то от этой развязности осталось.
«Ну так вот», — продолжал заключенный. «Дариох тогда вызывает к себе Раконога и показывает, что вот, мол, не топырьё наступает, и говорит ему: «Это ты, Раконог, накосячил. Ты прихватил их вещички. Солтер сейчас на краю света, так что сражаться с ними придется тебе». Но тут Раконог с проклятиями и стонами, со всякими словечками...
Человек сложил пальцы в подобие двигающихся челюстей. Он хотел было продолжить, но Юнга оборвал его. «Я знаю эту историю», — сказал он. «Уже слышал». Наступило молчание.
«Жаль, жаль», — сказал человек, удивляясь собственному разочарованию. «Но знаешь, сынок, я сам ее давненько не слышал, так что я, пожалуй, расскажу до конца».
Мальчишка недоуменно посмотрел на него, словно пытаясь понять, шутит тот или нет.
«Рассказывай, мне-то что? Мне все равно».
И заключенный рассказал до конца, останавливаясь, когда его начинал душить кашель или нужно было набрать в грудь побольше воздуха. Юнга двигался в темноте за решеткой, убирая грязь, накладывая добавки. Он вернулся к концу истории, когда керамо-фарфоровый панцирь Раконога треснул, поранив его, и рана оказалась глубже, чем если бы панциря вообще не было. Мальчишка посмотрел на уставшего рассказчика, закончившего историю, и снова улыбнулся. «И что? «Ты мне не скажешь, какой тут урок?» — спросил он. Человек улыбнулся едва заметной улыбкой.
«Думаю, ты его уже знаешь».
Мальчишка кивнул и задумался на мгновение, сосредотачиваясь. «Если сталкиваешься с чем-то, что не очень хорошо, то лучше уж вообще ничего, чем это», — процитировал он. «Мне всегда больше нравились истории без морали», — добавил он и присел на корточки у решетки.
«Хер меня забери, но я с тобой согласен, парень», — сказал человек.
Он помедлил, потом протянул руку сквозь решетку.
«Меня зовут Флоренс Сак».
Юнга заколебался. Он не боялся, просто взвешивал все «за» и «против». И, наконец, пожал Флорину руку. «Спасибо за историю. Меня зовут Шекель». Они продолжили разговор.